Добрый день, уважаемые друзья! Рада приветствовать вас в эфире.
Ведущие программы Эльвира Герман
и Лада Голубева.
Сегодня мы находимся в гостях у протоиерея Андрея Ткачева, настоятеля храма преподобного Агапита Печерского, который находится в городе Киеве.
Также отец Андрей является ведущим популярных украинских передач «На сон грядущим» и «Сад божественных песен». Мы подготовили ряд вопросов на актуальные темы и надеемся на интересную беседу.
Благословите, отец Андрей.
Господь благословит. На доброе дело.
Итак, начинаем разговор о высоком прекрасном чувстве, которое люди воспевали еще с античных времен. Поговорим о любви. Наверное, каждый из нас задавал себе вопрос, что такое любовь? Это волнует людей издавна. Кто-то говорит, что это смысл жизни, и без нее невозможно жить. А кто-то утверждает противоположное, считая, что любовь невозможно объяснить. Никто не может в точности определить, что это за чувство, волнующее многие умы человечества. У каждого свое понимание. Для меня любовь – это когда думаешь об одном человеке. Когда ты просыпаешься и засыпаешь с мыслями о нем. Когда он заменяет тебе весь мир. Когда хочешь принадлежать душой и телом только одному человеку. Когда говоришь в голове «прощай» и начинаешь жить сердцем. А что для тебя любовь, Лада?
Ну, наверное, как и для каждой девушки, для меня любовь – это чувство, которое уносит к тебя к небесам. Ты теряешь голову и ничего и никого вокруг не замечаешь. Ты хочешь заботиться о любимом человеке, ты даришь ему подарки и хочешь каждый день приносить ему радость. Вместе с этим ты любишь весь мир. Отец Андрей, а когда вы поняли, что влюбились по-настоящему?
Я не согласен с тем, что любовь – это только чувство. Значит, когда я влюбился, я уже забыл, но любовь не просто эмоциональное возбуждение. Любовь, она сложносоставная, и в ней очень много есть места впоследствии, после чувственных всех этих радостей, возносящих, как вы говорите, к небесам, есть волевая устремленность и постоянство должны быть свойствами любви. Потому что чувство – это такая вещь, знаете, она как мороженое. Оно на солнце тает, как бы надо быстро съесть. Вот слезал, как бы и закончилось, понимаете? И поэтому люди часто чувствуют, что как бы любовь ушла, теперь я ищу другую любовь, потому что та уже умерла, вот такое. И на этом фоне как бы строятся все несчастья человеческие. То есть необходимо в разговоре о любви обязательно добавить к этой чувственной, вот этой вот возбуждающей, так сказать, стороне, разговор о постоянстве, разговор о умном стоянии в любви. И нужно ввести обязательно, если мы не боимся, вернее, если мы не хотим любовь вообще растерять и назвать этим именем что-нибудь другое, не то, чем она является, нужно ввести в нее понятие о жертве. Если ты хочешь только брать, то это страсть. Ты зависим, так сказать, ты хочешь вот все больше получать. А если ты хочешь давать, то это любовь. То есть любовь измеряет степенью твоей решимости жертвовать временем, здоровьем, деньгами, жизнью. Вот. Если ты ничем не жертвуешь, тогда ты не любишь. Значит, эгоист в любви – это потребитель. Потребитель чувств, потребитель эмоциональных возбуждений. А когда эмоции спали, например, ну не все, не 24 часа в сутки быть возбужденным. Действительно нужно и поспать, и поесть, там, и так далее. И потом можно заболеть, например, там нужно устать. Вот, и когда начинается вот эти вот вхождение быта в любовь, эгоист вообще не способен любить долго. А что там, мне уже как бы не кайфово, как бы, значит, эмоциональный напряг как бы спадает. Ему хочется взвинчивать свои чувства, как бы, значит, нервишки свои поддерживать в тонусе. Он ищет других удовольствий. Поэтому, чтобы не опозорить слово «любовь» и не терять ее, и не называть этим именем то, чем она не есть, нужно обязательно соединять понятие любви с понятием жертвы. Вот есть жертва ради любимого человека, значит, любовь есть. Насколько жертва велика, настолько и есть любовь. То есть степень жертвенности определяется степень любви. Если ты всего себя жертвуешь, значит, ты весь любишь. Если ты жертвуешь чуть-чуть, значит, ты чуть-чуть любишь. Если ты ничем не жертвуешь, то ты не любишь. Ты потребитель. Вот это очень важно, потому что до сих пор вот вы оба говорили о том, что вот чувство – это великое чувство, это великое чувство. На чувствах далеко не заедешь, потому что чувства гаснут. Чувства тают, как первый снег. А чтобы ехать дальше, нужно что кроме чувств. Там уже есть место долгу, обязанностям, переживанию о человеке, например. нашел себе мужик, девчонку красивую, свежую, молодую, живет с ней, все в чувствах нормально. Потом она немножко уже увяла, чуть-чуть престарела, чуть уже, так сказать, потеряла первый шарм, так сказать. Он все нашел такую же, только другую, потому что это уже, так сказать, приелось, как бы уже и потеряла первую свежесть. То есть на чувствах, если мы будем строить свою жизнь, то мы, тогда он прав, там будут чувства острее, свежее, новее. А здесь уже все притупилось, как бы, да? То есть поэтому, если мы только о чувствах будем говорить, то мы в ад придем.
А вот сложился такой стереотип, что в любви между двумя людьми всегда есть тот, кто любит, и тот, кто позволяет себя любить. Согласны ли вы с этим?
Ну, так бывает часто, конечно, так бывает часто. Да, на такой модели, на такой схеме строятся очень многие семейные союзы, когда, например, женщина сама не любит, но боится остаться одна, идет замуж за того, кто предлагает ей руку и сердце. Позволяет себя любить, не любя сама. То есть она исполняет некие обязанности, некий комплекс семейных обязанностей, там, касающихся жены и матери. Вот, но душа, так сказать, спит, и она вот разрешает любить себя. Бывают мужчины, точно так же поступают. Они, так сказать, в отношении женщин там. В общем, это все бывает, бывает. Ну, конечно, это в любом вопросе мы пытаемся разобраться, а где норма? То есть, где фактаж, а где норма? Потому что не все в фактаже, это норма, да? То есть, например, если там вот есть нормативный человек, например, это красивый, здоровый, например, там полноценный человек, а фактический человек это там и одноногий, и одноглазый, как бы, значит, и с врожденным, приобретенным уростом недостатком, да? То есть, мы это нормой не называем. Мы понимаем, что это плохо, человеку плохо, например, да? Смотреть на него жалко, потому что он выпал из нормы. Поэтому и в семейных отношениях есть норма, когда любят обои. А есть фактаж, когда один любит, а другой почему-то позволяет себя любить. Да? Да.
А вот вы говорили про жертвы. А правда ли, что для того, чтобы ощутить настоящее счастье, нужно пройти через ряд страданий? То есть является ли страдание обязательным путем к истинному счастью?
Я думаю, да. Но это, на эту тему по-разному думают разные люди. Значит, некоторые люди ненавидят саму идею страданий. А когда идею страданий соединяют с идеей счастья, как бы, то у некоторых пена изо рта течет, как бы, они настолько ее не любят. То есть есть люди, это не глупые люди, это хорошие люди, то есть, которых, например, я уважаю. Mm-hmm. Я говорю сейчас о там, литераторах, философах, поэтах. То есть люди, которые считают, что да, что можно быть счастливым без всяких там идей о слезинках там, ребенка там, или страданий всяких. Но вот Достоевский, который вот больше всего говорит о том, что счастье неизбежно, невозможно без страдания, вот он мне ближе все-таки. Я считаю, что без страдания невозможно. То есть нужно оплатить свое счастье. Счастье должно быть оплачено. Например, счастье материнства должно быть оплачено твоим личным вынашиванием. То есть суррогатное материнство это попытка зайти в счастье с черного хода. Как бы, значит, не страдать, но быть матерью. Да? Там, скажем так, ну, делали же опыты такие, там, мартышкам делали кесарево сечение при родах под наркозом, так что они не ощущали боли рождения, и потом они обнюхивали этих обезьянышей своих и уходили от них вон, они их не признавали своими, то есть то, что без боли рождено, оно не ценится. Это касается науки, искусства, а кто, значит, из великих как бы не мучился, рождая какие-то идеи там, или вещи, да? То есть, чтобы оно просто текло из человека, то это, может быть, в раю будет так, а на земле так нет.
Существует такое предположение, что любовь продолжается от 1.5 до 3 лет. Согласны ли вы с этим?
Да, она может, эгоистическая любовь может погаснуть через 2 недели. Угу. Когда весь крем с торта съеден, как бы, значит, любовь может закончиться очень быстро. Конечно, там у любви есть кризисные этапы, как и у человека есть кризисные возрастные этапы. Например, отрежутся зубы, это кризис. Начинает человек ходить, например, перестает ползать, начинает ходить, он падает, бьется, это кризисный период. Вот. Потом там подростковое там, созревание половое, это кризис, меняется мировоззрение, все меняется в человеке, он бунтует, там, вырастает. Там, потом зрелость, потом первые звоночки старости, значит, это все кризисное явление. Вот. Поэтому, конечно, и в браке, и в отношениях тоже в любви есть восторг, привычка, узнавание, отторжение, перебарывание, допустим, люди разошлись и потом поняли, что жить друг друга не могут, сошлись, как бы, то есть эти все вещи есть. Они, наверное, в сроках, они бывают разными. Думаю, что трудно определить. Ну, есть же, поэтому 8.5 недель, например, да? Есть такое кино об этом, кстати. Там есть там какие-то еще там такие высчитывания, но мне кажется, это все высчитывание, но такое шаткое, такое, ну, то, что, то, что внутренние этапы есть, ей, это факт.
Ну, то есть ей, да, своя истина в этом какая-то.
Да, конечно, сроки там всякие такие вот, они могут быть разными, но такие вот точки подъема и спада, как бы они, конечно, есть.
Ну вот актуальный и достаточно философский такой вопрос. Как можно понять, что это за чувства? Влюбленность и любовь? Как их различать?
Ну, проверить нужно чем-то. Нужно всегда, есть, допустим, вот, ставить О или А, там есть правило проверки, там, да? Проверочное слово. Значит, чем проверяется? Временем, да? Испытаниями, вместе проведенными какими-то там событиями. Допустим, вот надо поехать с невестой пойти в турпоход с ней, например, или поехать с ней в далекую экскурсию на автобусе на 3-4 дня. Когда вы не просто встречаетесь, а расходитесь, когда вы находитесь рядом постоянно, вот, то вы узнаете друг друга больше. И тогда опасность расторжения быстрее наступает. Когда ты вдруг узнаешь, что ты просто чужой человек. Угу. Понимаете? То есть нужно какую-то собаку съесть вместе, какое-то время провести вместе. То есть вот оно все проверяется жизнью. Вот, поэтому надо проверять.
А освещали ли вы тему любви в своих передачах или проповедях?
Насколько это возможно, конечно, я пытаюсь об этом говорить, но я всегда говорю, знаете что, что у христианской любви есть предваряющие события, то есть любви как отдельной добродетели нету. Смотрите, любовь — это крыша душевного дома. У дома должен быть фундамент и стены. То есть если мы говорим сразу о крыше, как бы минуя как бы стены и фундамент, то мы просто теоретики и идиоты. Вот, значит, нужно говорить о любви только лишь после того, как мы говорим о вере, о практических добрых делах, например, да, о терпении, трудолюбии, уважении к старшим, воздержанности, критичности к себе, желании исправить свои ошибки. То есть, если все это есть, то стены растут. Угу. Потом, когда эти стены достаточно выросли, уже потом можно класть крышу, это будет любовь. А когда мы сразу начинаем с любви, ах, любовь, такое, а у нас нет ни трудолюбия, ни воздержания, например, да, ни умения сдерживать свои эмоции, например, там, мы злопамятны, обидчивы, спесивы, нервны, слишком требовательны к другим и нетребовательны к себе. Ну, какая у нас может быть любовь? Никакой. Понимаете? Поэтому я стараюсь говорить о том, что нужно строить стены, положить фундамент, строить стены, а потом уже крышу уже заниматься. А то нам кажется, что нужно крышу сначала, как бы, значит. Опять-таки в том же торте, значит, вишенку нужно в конце уже класть, уже в крем, да? Сначала там какие-то коржи там, или сдоба, там, или что еще, там это все, а потом уже крем, потом уже цветочки всякие, потом уже вишенка. А мы хотим с вишенки начинать скушать это все, как бы. То есть мы как бы любовь хотим кушать первую. Но оно делается же, оно не так. То есть надо достигать этого всего сначала. Вот об этом надо говорить.
Спасибо за ответы. А сейчас мы бы хотели осветить вопросы, которые поступили к нам в редакцию от наших юных слушателей. Вот некоторые из них. Мальчик 13 лет влюбился в свою учительницу по истории, которая старше его в 2 раза. Он очень переживает по этому поводу и не знает, что ему делать. Что бы вы посоветовали в этом случае?
Я посоветовал бы в этом случае мальчику поговорить с кем-то старше на эту тему. Но если это сейчас у нас разговор как бы такой заочный, то мальчикам свойственно влюбляться в взрослых женщин. Это, в этом нет ничего удивительного. Равно как и девочкам свойственно влюбляться в старших мужчин. Тоже в школе может девочка влюбиться в преподавателя. Вот. Но нужно человеку запретить себе думать о учительнице как в неком эротическом объекте, значит, такое, перестать мечтать об этом всем, встать на место, что называется, занять свое место в жизни. И посмотреть на сверстниц, на тех, кто, на чей возраст не критически отличается от его возраста. То есть он уже хочет кого-то любить, то есть у него уже проснулось желание любить кого-то, да? Вот. Ну, видимо, это какая-то яркая женщина, красивая, может быть, молодая, красивая, образованная женщина, да, то есть где-то может ребенок влюбиться в учительницу, да. Значит, но стоит подумать о тех, кто, чей возраст на год-два, не более, старше твоего. И перестать смотреть на преподавательницу как на объект своих юношеских вожделений. Это обычно бывает очень незрело и рождает большие проблемы в будущем. Потому что бывают и связи между взрослыми тетками и такими пацанами малолетками. Бывает всякое там. Это, вот, но ничего хорошего из этого не получается в конце концов. Там нет счастья, там есть баловство. Вот, в общем, с обоих сторон. Там бывает, что и взрослые люди балуются в эротические игры с маленькими детьми. Вот. Бывает такое. И нередко бывает такое. Но там нету счастья, там есть только трагедии. Поэтому нужно остепениться.
Вот еще один вопрос. Девочка при всем классе призналась однокласснику в любви, но ее обсмеяли, и она хотела покончить жизнь самоубийством. Сейчас девочка замкнута в себе и ни с кем не хочет общаться. Вот как можно поддержать ее, и что бы вы посоветовали?
Ну, во-первых, посоветовал бы никому не признаваться в любви прилюдно, то есть это не девичье дело признаваться в любви на людях еще особенно там, да? Конечно, человеку надо с кем-то поделиться своей болью, то есть что значит признание? Это был какой-то крик боли, то есть человек носил в себе свое чувство, видимо, ему не было с кем поговорить, может быть, с родителями не было контакта, да, там подруги там не понимали ее. Вот не с кем поговорить человеку. А у него, что такое любовь? Это же боль на самом деле, особенно неразделенная любовь, это же боль. То есть человек носит в себе не эмоциональное счастье, он носит в себе боль. Ему хочется ответа, ему хочется как бы... Он не может в себе это удержать. Она, что значит призналась? Она просто, видимо, вот на каком-то эмоциональном срыве просто где-то выкрикнула перед всем классом, что там Коля, я люблю тебя, там что-нибудь такое. Ну, конечно, вызвала, например, на себя смех. И ничего другого она бы не вызвала, потому что люди жестокие и глупы. Вот. А вообще-то, конечно, надо находить возможность выговариваться с кем-то. Вообще признаваться нужно наедине. То есть нужно писать письмо, как Татьяна Онегину. Вот, твой нежный взор меня томил, в душе твой голос раздавался. Надо прочитать письмо Татьяны Онегину, сначала написать, что-нибудь похожее, только в прозе. То есть нужно выговориться, то есть нужно дать своему сердцу выговорить свои чувства. Потому что только в такой ситуации, в которой тебя не обсмеют. Если он это письмо покажет другим, он будет негодяй. А если он его там порвет и выбросит, как бы он не будет негодяй. Если он потом придет мне и скажет, там ты ко мне писала, там, ну, как, собственно, Онегин и поступил, там я отпирать и себя прочел, душедоверчивое признание, значит, ну там уже будет какой-то разговор. Но это нужно делать между двумя людьми, а не вот так вот на миру. То есть ребенок как бы поспешил, она, что называется, психанула, как бы потом получились проблемы. То есть так делать не нужно. Смеяться над ней безбожно и не бесчеловечно, потому что, ну, полюбил человек, но душа незрелая, что ты сделаешь, как бы человек не сдержался. Вот. А что надо? Надо сказать ей, милая девочка, ты повзрослела, то есть через этот болезненный опыт ты стала старше. То есть не отчаивайся, у тебя вся жизнь впереди, это просто ты через эту боль, ты стала старше. Вот. И поздравляю тебя с этим взрослением. Полюбит он тебя, тот, кого ты любишь сейчас или не полюбит. Будешь ли ты долго любить его, или ты забудешь его очень быстро. Но в любом случае ты повзрослела, ты столкнулась с непониманием мира, со злобой. Ты столкнулась с тем, что ты сама себя не сдержала. В другом случае же надо будет сдерживать себя, чтобы не нарожаться на такие вещи. То есть вот такой надо извлечь опыт из этого всего. И не бойся, живи дальше. Все впереди.
Спасибо.
Да, тема любви – это вечная загадка. И, наверное, любовь – это момент. Момент счастья. И хотелось бы прочитать отрывок из стихотворения Владимира Сосюры «Так никто не любил». «Так никто не любил. Через тысячи лет лишь приходит подобное чувство. В этот день расцветает весна на земле, и земля наряжается в утро».
На этой ноте наша программа подошла к концу. Напомним, что мы были в гостях у протоиерея Андрея Ткачева, настоятеля храма преподобного Агапита Печерского в городе Киеве.
С вами были ведущие программы Лада Голубева
и Эльвир Стагерман.
До новых встреч!
Ночки не доспала. візьму в руки кріселечко, сяду край віконця, і ще очі не дрімали, а вже сходить сонце. Дрімає